Здравствуйте, дорогие телезрители. Сексуальная революция, хлесткое такое словосочетание, всем известное. Но, боюсь, далеко не все понимают глубинный смысл этого понятия. Отец Яков Кротов рассуждает по этому поводу.
Современный мир, христиане в современном мире много ворчат на сексуальную революцию. Я сам не прочь. Как старый сексуальный революционер, я считаю, что сексуальная революция не должна кончаться. Она все кончается, кончается. Если всерьез, я помню, как я спросил одного джентльмена, как он полагает, что такое сексуальная революция, на которую он столько ворчит. Этот джентльмен дал ответ, я думаю, который даст любой мужчина. Сексуальная революция – это, ну, он так покраснел, конечно, сексуальная революция – это когда можно иметь одновременно несколько половых связей. Так вот, с точки зрения науки, не с точки зрения этики, сексуальная революция произошла в очень строго определенный момент, 1948-49 год, и она связана с появлением противозачаточных пилюль. Это только с точки зрения нас, мужчин, кобелей, сексуальная революция – это когда я могу иметь много связей. Но тогда такая сексуальная революция при царе Соломоне была. Сексуальная революция, друзья мои, это когда разрезана связь между деторождением и любовью. Когда женщина не боится, что ее превратят в детородительную машину. Когда женщина может рожать каждый год. Я знаю массу замечательных многодетных матерей, но она это делает, потому что она этого хочет. Не потому что ей приказал духовник, потому что ей это нравится, потому что она чувствует себя вот тут хорошо, замечательно. А жить, как жила там первая жена царя Алексея Михайловича покойного, у нее было 13 детей. Потом она скончалась, от второй жены у нее было еще трое. Рекордсмен в своем роде, в царском. А сколько выжило, мы все помним. А выжило трое в результате из этих 16 детей. Мать Пушкина не помнила имен всех своих детей. Из них выжило, ну вот, трое, которых она знала по именам. Вот, а остальные все похоронены вот в церкви Больших Вязёмых, я там был директором музея на время, безымянные. Ну, родился, но похоронили. Ну, кем-то батюшка крестил, а какая разница? Как щенки. Поэтому вот она, сексуальная революция. Она, как и любая другая революция, заключается в освобождении. Если у человека много сексуальных связей, это не свобода. Не потому, что у меня есть или были много сексуальных связей, но фантазия уже у меня есть или была. Так даже фантазия и та лишает меня свободы, когда я об этом фантазирую. А если это в реальной жизни, это же какой-то просто пьеса Гальдони, это комедия положений. Кто я такой? Чей я? Кто я? Распыление антропологическое происходит. Это сексуальное порабощение. Сексуальная революция происходит там, где человек обретает свободу любить, где он не позволяет ничему и никому становиться между собой и другим любимым человеком. На это, конечно, идет сразу встречный вопрос. А почему нельзя сразу с двумя женщинами? На это следует встречный ответ. А если твоя жена будет одновременно с двумя мужчинами? А если в твою стиральную машину сосед придет класть белье стирать? А если твой персональный компьютер? Ну, тут все встанут на дыбы. Компьютер потому и называется персональный, что он мой личный. Значит, персональный компьютер никому нельзя давать. Это азы. Как и зубную щетку, как и жену, как и самого себя. Вот она, персоналистская сексуальная революция. Ничто не должно становиться. Сколько должно быть детей? Допустимы ли противозачаточные эти пилюли? Или какие-то естественные средства аборта? Или предотвращение беременности? Это другие вопросы. Но важно помнить, что единственный на самом деле революционер в сфере секса – это Господь и просто вот заповеди на Синае. Не прелюбодействуй. Потому что естественным порядком человек – раб прелюбодейства. Раб кровати. Наш основной саван – это наши простыни. Причем чужие. Так вот от этого освободиться – соблюсти вот эту заповедь, и ты будешь величайший сексуальный революционер. А там уже вот что будет, то будет.
духовных проблемах современности рассуждает профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Твои Евангелия. Первый в рай вошел кто? Который, наверное, ни одного доброго дела не сделал за свою жизнь. Кровью напитана вся его жизнь. Преступник, разбойник. Сам сознался, достойно и мы по делам нашим получили. Это он-то на кресте это говорит. Раскаялся в последний даже момент. И услышал, сегодня же будешь со мною в раю. Кого Христос поставил? Поставил примером. Вспомните. Пошел вперед фарисей, который перечислял, все исполнил. Слышите? Все заповеди исполнил. Все сделал. Господи, давай. Давай-ка. Где твое царство? И мытарь, который только бил в грудь себе, Господи, прости меня. Я знаю, кто я. Тварь, а не человек. Суд. Он вышел оправданным. Даже женщины, взятые при любодеянии, помните, когда привели на суд? Равви, скажи, что с ней сделать? А он молчит, пишет пальцем на земле, и все. Опять пристают, хотя против него дельце устроить. Наконец он поднял голову и сказал, ну, кто из вас без греха? Пусть первый бросит в нее камень. Совесть все-таки еще была. Один за другим разошлись. Тогда Христос поднял голову и сказал, «Женщина, где твой обвинитель? Никто тебя не обвинил». Она говорит, «Нет, и я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши». Помните женщину, которая омыла ноги его слезами? Отерла волосами своими. Вы посмотрите, сколько примеров в Евангелии. Это поразительная вещь. Кто, оказывается, спасется? Не тот, кто горд своей праведностью. Нет, нет. А тот, кто увидел, что он никто перед лицом Божьим, перед лицом совести. Вот кто спасется. Сейчас это в высшей степени важно. Сколько мы сейчас находим лжеправедников. Вы слышите? Сколько мы находим этих лжестарцев? Чем увлекаемся мы и губим и себя, и их? Истина в чем состоит? Помните, Христос в Евангелии. Сколько творил чудес? Тот, кто читал, помнит. Как Христос очень часто говорит, никому не рассказывай, никому не говорите. Воскрешает дочь Иаира, никому не рассказывайте. Всякая добродетель глубоко, целомудренно прячет себя, скрывает себя. Напротив, страсти выпячивают себя. Человек угодие, тщеславие, гордыня, желание прослыть праведником и так далее. Какая беда, которая происходит сейчас на наших глазах. Одна из огромнейших опасностей нашего времени – это лжестарцы. Почему опасность? Потому что они увлекают народ чем? Исканием чудес. Вы посмотрите, что ищет народ-то. Прозорливость. Он мне сказал, как меня звать. Он назвал мне мои грехи. Ищем чудес и прозорливости. Кто ищет спасение? Мы ищем исцеление от разных болезней, устроить свою личную жизнь. Никто не ищет, как мне избавиться от тщеславия, от зависти, от лицемерия. Вы слышите? И эти лжестарцы, к сожалению, удовлетворяют похоти, вот этой языческой похоти людей. И творят лжечудеса, лжепрозрения и так далее. Вы знаете, большая, огромная опасность это в наше время. Тем более, что их, простите меня, употреблю слово, разводится все больше и больше. Неуемное тщеславие ищет, жаждет, где бы еще бы кто-то меня прославил. Учтите, что истинные праведники скрываются от людей, не показывают себя, бегут от славы человеческой, бегут, как огня боятся этого. Поэтому истинный пастырь, я вам скажу, истинный духовник, никогда не скажет, я тебя благословляю, переезжай оттуда туда, покупай корову, а не овцу, женись вот на той, а не на этой. Никогда этого не скажет. Даже в этих вопросах он скажет: я думаю, что может быть вот так, но ты сам подумай. Святые отцы по этому вопросу говорят вот так. Но, может, это было его время, надо подумать. Я думаю вот так, но обратись еще. Один из признаков лжестарчества, пожалуйста, имейте в виду, это приказы, то есть благословение. Это неважно, каким словом назвать. Благословляет, и все. Сколько трагедий сейчас, сколько приходится слышать, сколько трагедий семейных, личных, даже бытовых, материальных. Ищут чего, как язычники в древности. Мы ищем чего? Чудес и предсказаний. Какая беда! Если вот наш народ пойдет по этому пути, то я думаю, что не сдобровать нашему православию. Еще раз повторяю, православие призывает человека к чистоте жизни, к чистоте совести, а не к тому, чтобы не перепутать, что болит, печенка или селезенка, и как избавиться от этого. Вот к чему призывает православие. Очень важно особенно, чтобы не увлеклась сегодня подрастающее, так сказать, вот это поколение. Не вздумали и не подумали, что суть христианства заключается вот в этих чудотворениях. Один из великих преподобных, Кассиан Римлянин, пишет, что люди, часто люди, развращенные умом и отрекшиеся своей жизнью от Бога, вы слышите, своей жизнью отрекшиеся, творят великие знамения и чудеса. Вы слышите, как предупреждает? Вы думаете, он сказал что-нибудь нового? Сам Христос сказал, что в последние времена явятся лжехристы, лжепророки, которые, послушайте дальше, совершат великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных, то есть христиан. Это одна из огромных опасностей, которая сейчас стоит перед нашим народом и перед, может быть, молодежью прежде всего. Опасно подменить христианство, которое призывает к тому, чтобы человек стал хоть немножко человеком, чтобы душу свою очистить, чтобы увидеть, что я совсем не тот, кем я должен быть, покаяться перед Богом, обратиться к Нему и таким образом очиститься. Православие к чему призывает? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Представляете, какому величию зовет оно, а не к тому, чтобы мы стали прозорливцами, пророками, старцами и я не знаю кем. Осторожно надо быть в наше время. Сегодня это одна из огромнейших опасностей, стоящих перед верующими нашей Церкви.
О внутренней жизни современного человека в свете евангельского образа Жен-Мироносец продолжает рассуждать православный миссионер, отец Виктор Веряскин.
Но я еще раз скажу вам, у нас парадоксы такие. У нас до сих пор ведутся дискуссии в России, в Украине, надо ли преподавать закон Божий в школе, как его ввести. Мы уже преподавали закон Божий и Сталину, и Ленину, и Чернышевскому. Все вышли из духовных семинарий. И обратно заходить туда не захотели. Видимо, так учили в духовных семинариях. Чувствуете? Видимо, надо что-то менять. Помните старый анекдот, как в публичном доме посещаемость падает и падает?
Они и кровати переставили, и шкафы переставили, комоды переставили. А потом говорят, ну что, мебель, может, пора девочек поменять? Ну, шутки шутками, иногда мы думаем, почему в обществе ничего не изменяется. Переставляем кое-что, властей, партии, правительства, кровати, мебель, комоды. А поэтому Бог и говорит, не переставляйте бесполезно. Я поменяю вам вашу природу. Я дам вам новые тела. И помещу вас на новую землю, под новым небом, в новые условия. И тогда будет иначе. Вообще будет не публичный дом, а совсем другое заведение. Ну, шутки шутками, друзья дорогие. Поэтому надо идти от страха к любви, но к любви правильно понимаемой. Ищите. Нету его здесь. Тоже интересный вопрос. Ну, ты же слушала 3,5 года эти лекции. Ты конспектировала. Куда ты пришла? Не туда, о чем записывала. В чем дело? Почему такое несоответствие того, что слышу, того, что пишу и того, что делаю? А нормально, апостол Павел говорит. Я иногда, говорит, сам не то делаю, что хочу. А что ненавижу, то делаю. Помните, говорит, это уже не я делаю, а живущий во мне грех. Вот. Апостол Павел тем отличался от нас, что он себя не отождествлял со своим телом. Одна из задач молитвы и медитации – научиться не отождествлять себя со своим телом, отделять себя. Мы же говорим, о, разъелась, в дверь не пролажу. Это не ты в дверь не пролазишь, а твое тело. Твое «я» – тонкое, звонкое, прозрачное, худенькое, а вот твое тело, так выражаются свои отцы, дебелое. Дебелый так, термин такой есть старинный, да? Не от слова «дебильный», а просто от того, что... Да, от того, что большое, да, расплывшееся и так далее. Но в любом случае, это старославянский, по-украински так в итоге, в староукраинском. Но в любом смысле задача «я» – это дух, а тело – это материя, это вещество. И должно быть соответствие. Если дух утонченный, и тело изящное и утонченное, иногда бывает и несоответствие. Но опять надо подумать о том, какова пропорция несоответствия, какова причина несоответствия и так далее, и так далее. И найти правильное соответствие. Идите, скажите ученикам и Петру. Тоже интересный вопрос. Ученики какие в основном числе? Это и Фома. Пока не увижу, не поверю. А слушайте, неверие не препятствие. Христос его не забыл, Фому. И тут говорит, идите и ему, скажи Фоме. Неверующему. А Петр вообще отрекся. А он говорит, и Петру скажите. Не только сомнение не препятствие, что Бог о тебе забудет, и тебе Евангелие не возвестит, и тебя не спасет. Даже отказ от него не препятствие. Вот этим здесь показывается. Иногда некоторые боятся, говорят, я же сомневался. Я же отрекся, я же отказался. Вы ошиблись. Я вообще не местная, я проездом, я ничего не знаю. Ну, шутки шутками, в разной форме мы иногда малодушествуем, стесняемся сказать, да что мы стесняемся иногда сказать, где работаем, какое у нас образование, кто у нас родители, в какой стране мы живем, иногда стесняемся сказать за рубежом. Мы стесняемся, а надо честно сказать, сомневаюсь, честно сказать, отказывался, а Бог говорит... А для меня это не препятствие. Ты отказывался во времени, а я во вечности. Я видел, каким ты был до этого. Я видел, как ты отказывался. Это было только на словах, а в душе ты меня, оказывается, уважал. Я вижу тебя, каким ты стал после. Я-то из вечности на тебя смотрю, а ты сам себя во времени видишь. И поэтому нет препятствий для Бога. Он тебя примет и сомневающимся, и отказавшимся. И он через это говорит Марии Магдалине, передайте и Петру, я его не отвергаю. И каждому из нас он тоже говорит, я не отвергаю ни твой интеллект сомневающийся, я не отвергаю ни твою волю, оказывается, не действующую, я не отвергаю твое чувство, не то чувствующее, что надо чувствовать. Я ничего не отвергаю и все приму. Идите и скажите. Вот то интересно, что оказывается... Наша задача, если мы услышали это Евангелие, поделиться с другими. Идите и скажите ученикам и Петру. И на самом деле, это тоже нам маленький подвиг, а может быть и большой подвиг, сказать об этом бабушке своей, маме, мужу, соседям, коллегам по работе. А мы тоже иногда думаем, а что я им буду говорить? Они и так видят, что я в храм хожу. Вот. Что они о Боге не слышали там, и так далее. А они сомневаются, в отличие от меня. Вот. А они отказывались, в отличие от меня. А они комсомольцами были, а они храмы рушили. Скажите всем. Всем ученикам, и Фоме, и Петру, и тем, кто сомневались, и тем, кто отказывали, и тем, кто рушили. А скажите, не препятствие. Вы рушили храмы, это было на заре туманной юности. Когда вы были комсомольцы, когда всем приказывали в Советском Союзе, сегодня вы уже другие, оказывается. А для Бога не препятствие ваше временное, потому что для Бога храмы тоже ничего не значат. Да. Потому что это временные физические формы. Для Бога значит больше, если дух в тебе есть, если есть в тебе любовь в чувстве, если есть в тебе деятельность твоей воли и так далее. Вот это для Бога значит. А храмы существуют как для настройки. Пошел в храм, настроился и пошел действовать. Так говорят все великие богословы и подвижники. Должна быть литургия после литургии. Если нет литургии после литургии, то первая литургия ничего не значит и не является ценностью.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. О непрерывности и неисчерпаемости божественного откровения мы говорили с вами на прошлых телебеседах. Постепенно христианский мир прозревает все новое и новое истины, открываемое нашим небесным Отцом. Но загадок неразгаданных, конечно же, до сих пор гораздо больше, чем понятого. Вот что, например, означает наше ожидание Христа во славе, Его второе пришествие на землю? Разве мы это представляем? Да и как вообще может выглядеть вот эта самая реальность явления Христа во славе? Вещь на самом деле тоже достаточно невообразимая. И тем не менее, которой нужно быть готовыми. Причем это на самом деле колоссальная экзистенциальная проблема. Как его встретить? Как его не проглядеть? Как это случилось некогда с израильским народом. Христос пришел на землю, а его не узнали. И не мудрено. Появился он на свет, как совершенно неприметный человек. Не царь и не герой. Причем о первом пришествии Христа, казалось, было достаточно сказано пророками еще за многие столетия. Пророк Исаия за 750 лет говорил о Мессии в поразительных подробностях. Он, писал пророк, был презрен и умален перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами мы его исцелились. За преступление народа претерпел он казнь. Исаия даже о месте погребения Христа прорек. Ему, Иисусу, назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Вообще, надо сказать, что чудо откровения Бога о Христе для народа израильского состояло во многом, в первую очередь, если говорить о хронологии событий, в том, что Иисус появился на свет как самый простой человек, даже более того, в образе раба. Никаких громов и молний, никаких фейерверков. И это, пожалуй, было самым пронзительным в дохристианском откровении. И тем не менее, когда Христос жил на земле как человек, кто-то вообще проходил мимо, не обращая на него никакого внимания. А те, кто даже признал в нем Мессию, вряд ли задавался вопросом, как это могло случиться, что родился сам Господь. Ну, мол, родился и родился. Хотя это должно было быть для всех потрясением, что это вот Он, что Сын Божий посреди нас, тот самый, которого 1000 лет ждали. И вот Он ходит по земле, ест, как все, спит, утомляется, но при этом ветру повелевает. Проблема в том, что люди, причем верующие, религиозные люди, в своем большинстве так и не смогли переварить вот это чудо. Но и мы с вами разве можем представить себе, что вдруг, быть может, уже при нашей жизни придет Господь? Пусть даже на этот раз придет во славе, как царь. Все равно не очень понятно. Апостол Павел, говоря о грядущем событии, использует явные аллегории. «Сам Господь сказал нам», написано в послании Фессалоникийцам, «и мы теперь говорим это вам». Что мы, которые будем еще в живых ко времени пришествия Господа, все равно не опередим тех, кто к тому времени уже умрет. Господь сам придет с небес, и его приход возвестит голос архангела, громкий, как труба Божия. Такие вот интересные образы применяет апостол. И умершие с верой во Христа воскреснут первыми. Потом и мы, живущие, будем подняты с земли, и присоединимся к ним в облаках, встретим в небесах Господа. Опять крылатая фраза. И уже всегда с той поры с Господом будем. Значит, Христос явится как царь, собрать свое царство воинство, так сказать. И вроде как не заметить его будет и невозможно. Но на самом деле это тоже предмет для беспокойства. Потому что не очень-то понятно, зачем Павел вообще пишет об этих вещах. С одной стороны, казалось, какая разница, как все будет происходить в тот последний день. А с другой стороны, если в Библии что-то написано, то в этом есть какой-то практический смысл, который сейчас не очень понятен. Но явится Христос и явится в облаках или в безоблачном небе. А может быть, это скорее всего, предстанет он перед каким-то внутренним взором людей. Какая разница? Тем более мы с вами вряд ли доживем до этого момента. Вероятнее всего, нам придется воскресать, так сказать. То есть осваивать новые тела, которые любезно будут подарены нам Всевышним. Ну а те люди, которые доживут до того момента, будут, наверное, поражены тем, что их плоть внезапно изменится. И станет такой же, как и у всех воскресших. То есть, как у Иисуса Христа, после его выхода из погребальной пещеры. Вряд ли мы можем вообразить, как на самом деле все это будет происходить. И умеренный здоровый скептик с полным основанием скажет, нечего фантазировать, придет время, увидим. И тем не менее, коль Слово Божие нас предупреждает о грядущем явлении Христа, значит, какой-то смысл в этом все же есть. Мы много чего не знаем, даже в рамках той полноты Евангелия, которая нам открыта. Вот как бы некоторое пространство жизни нам дано, но в этом пространстве одни загадки. Не в смысле неразрешимые вещи, нет, разрешимые. Собственно, в этом и состоит перспектива жизни здешней, временной, представляющая собой преддверие той самой вечной жизни. И поэтому нам много чего должно открыться еще тут, на земле. На этом давайте остановимся с вами на этот раз. Если даст Бог, продолжим наше богословие в следующий четверг. Всего доброго!